40 тысяч войска под командую. Шутка сказать.
Что вы говорите, Павел Иванович?
А что? Неблагородно? Ну, еще бы. Только о благородстве и думаем. От благородства погибаем. Какая уж тут политика? В политике нет благородного и подлого, а есть умное и глупое. И мы выбрали глупое — царя убить, революцию сделать в белых перчатках. Убить надо. Но никто не хочет сам. Перчатки мешают. И все друг за друга хоронятся, ждут. А пока государь может быть спокоен, даст Бог, всех нас переживет. Так-то Голицын. Слово и дело не одно и то же. От суждений до совершений весьма далече. Люди говорят легко, а действуют по мере опасности, если не для жизни, то для чести, для совести. Мы, люди храбрые, жизнью готовы жертвовать. Да жизнью-то легко, а вот честью, совестью как? Кто хочет спасти душу свою, тот погубит ее. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 25. Кто хочет спасти душу свою, тот погубит ее. Не так ли? И не о таких ли, как мы, это сказано? Он потупился, а когда опять поднял глаза, они засверкали злобным огнем. Вы вот все предателей ищете. А главный-то предатель знаете кто? Я по ночам не сплю, думаю, думаю, и вот до чего додумался. Нам другого нет спасения, как принести государю повинную. Он благородный, почти благородный человек. Мы тоже почти благородные. Отчего бы и не сговориться, открыть ему все и убедить, что лучший способ уничтожить революцию — дать России то, чего мы добиваемся. Вот поеду в Петербург и донесу. Ну, что скажете, Голицын? Подлость, а?
Не подлость, а сумасшествие, — возразил Голицын.
— А у вас никогда этого сумасшествия не было? — спросил Пестель. — Если и было, то прошло. — Совсем прошло?
— Совсем.
— Жаль. А я думал, вместе. Вместе бы легче. На миру и смерть красна. Думали, что я считаю это подлостью и буду вместе с вами?
Да, вот и поймали. Заврался, запутался, — усмехнулся Пестель и посмотрел на него с нескрываемым вызовом.
Так о чем же вы с ним говорить будете?
С кем?
С государем. Ведь у вас свидание.
Кто вам сказал?
Слухом земля полнится.
А вам не хотелось, чтобы я знал?
Подозревает меня, испытывает, что ли, — подумал Голицын с негодованием.
Может быть, я и вправду с ума схожу, — продолжал Пестель, и усмешка его делалась все более язвительной.
Но у сумасшедших есть ведь тоже логика.
Ну так вот, по моей сумасшедшей логике, одно из двух. Или уничтожить заговор, или уничтожить царя.
Не хотите одного, значит, хотите другого.
О другом-то мы с вами, кажется, были согласны. Помните у Рылеева?
Помню.
И теперь согласны?
Голицын молчал. Сквозь негодование он чувствовал, что Пестель прав.
Так как же, Голицын? Ваше свидание с государем в такую минуту, когда дело почти проиграно, вы сами понимаете. Или не хотите ответить?
Не хочу. Это дело моей совести, Павел Иванович. Позвольте же мне одному быть с нею.
В ладах. А если нет, то судьею. Начал Голицын бледнее и не кончил.
Пестель смотрел на него молча в упор.
«Кто из честных людей недостоин пощечины?» — вспомнилось Голицыну, и вся кровь прилила к лицу его, как от пощечины.
Пестель опять был прав, и в этой правоте то неразрешимое, темное, страшное
о чем Голицын старался не думать все эти месяцы. Убить надо, но пусть не я, а другой. У крыльца послышался колокольчик тройки. Голицын предчувствовал, что не придется ему ночевать у пестеля, и заказал лошадей на станции. «Лошади поданы, ваше сиятельство», — доложил Савенко. Голицын встал и покраснел, чувствовал, что отъезд его похож на бегство. «До свидания, пестель». «Куда вы?» «Еду». Пестель тоже встал. «Прошу вас, Голицын, останьтесь», — проговорил он вдруг изменившимся голосом с тихой, странной улыбкой. «Нет, пестель, наш разговор бесполезен и тягостен. Вы были правы, что мне приезжать не следовало. Прошу вас, Голицын, останьтесь», — повторил пестель все тем же голосом с той же улыбкою. Голицын вгляделся в нее и вдруг понял. Что-то было в ней такое жалкое, что у него сердце упало. «Если я обидел вас, простите, Голицын, ради бога, не сердитесь на меня. Разве вы не видите, что я в таком положении, что на меня сердиться нельзя?» Что-то задрожало, задвигалось в недвижном лице, как маска, готовая упасть. «Лежачего не бьют!» — прибавил он с усилием, опустился на диван и закрыл лицо руками. Голицын с минут подумал, вышел в переднюю, позвал денщика, велел сказать, чтоб лошадей откладывали, вернулся к пестелю, сел рядом и положил ему руку на плечо. — Я отвечу на ваш вопрос, Павел Иванович. Я знаю, что надо делать, но не могу, и что это подлость, тоже знаю. Как видите, мое положение не лучше вашего. Пестель посмотрел на него, как будто только теперь увидел лицо его. — Прошу вас, пестель, — продолжал Голицын, — ответьте и вы на мой вопрос. Зачем вы сказали мне давеча о вашем предательстве? Вы знали, что я не поверю? Зачем же? Или подозревали меня, испытывали? — Нет, не вас. — А себя испытывал. — Ну и что же? — Вы правы. Я этого не сделаю. — А как я дошел до этого, хотите знать? — Лучше не надо, пестель. Потом когда-нибудь, а сейчас вам трудно. Думаете, стыдно? Нет, ничего. После того, что вы обо мне знаете, мне уже стыдиться нечего. Помолчал, подумал и начал. Помните, Гамлет говорит, совесть всех вас делает трусами. Я имею золотую шпагу за храбрость, но я трус. Не перед смертью, а перед мыслью, перед совестью трус. Чтобы что-нибудь сделать, не надо слишком много думать. Бледнеет румянец воли, когда мы начинаем размышлять. Это тоже Гамлет сказал. Я теперь все Гамлета читаю. А я не могу не размышлять. Люблю мысль без корысти, без пользы, без цели. Мысль для мысли, чистую мысль. Я только в мысли и живу, а в жизни мертв. Я не злодей и не герой, а обыкновенный человек, добрый, честный немец. Вот книжки читать люблю. Почитываю, пописываю —